Приветствую всех. Я хочу прочитать место из Писания. Послание к евреям, место, в общем-то, известное, 11 глава, 16 стих. «Они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Как-то был в одном семейном лагере. Я этого брата знал, очень немного. Ему дали слово, и он говорит, я уже не надеялся проповедовать, у него инсульт был. Он говорит, про меня и раньше говорили, что я живу небом, а сейчас тем более. Так оно было красиво, так сердечно с его стороны. Думаю, действительно, насколько это сегодня актуально для нас – жить небом. Думаю, эта проблема сегодня есть. Да, когда нам плохо, мы живем небом. Легче как-то жить небом. Один брат рассказывал, заболела мама, онкология. И мы всей семьей молились, Господи, приди, чтобы маме не умирать, чтобы нам всем вместе на небо идти. Случилось чудо, мама выздоровела. И молитвы такого плана у нас дома прекратились. Вот так мы люди устроены. Как брат говорил, книга судей, она и сегодня также повторяется. Человек другим не стал, и возрожденный человек точно такой же, наверное. В этом плане, конечно. Не во всем, а в этом плане где-то мы тоже такие же. Когда трудно, тогда небо ближе. Поэтому Бог нам трудности посылает, и не надо их чуждаться, как апостол Петр пишет. И это нормально, что Бог нам посылает трудности, посылает напоминания. А жить небом, в общем-то, это наша цель, это наша привилегия. Я постараюсь немножко так об этом поговорить и показать, что оно действительно так. В годы гонений некоторые братья, по-моему, у Батурина эта мысль есть, у Храпова, они описывают, что гонители, у них была одна цель – стащить христианина с небес на землю. Сегодня, как мы понимаем, цель у этого мира изменилась или она такая же осталась? Такая же, только немножко другой способ, потом я о нем скажу. А в общем-то, стащить с небес на землю – это всегда цель была. Цель была сатаны, чтобы с небес на землю стащить. То есть, чтобы лишить неба, так можно сказать. Встречал интересную информацию, она мне показалась, за одного раввина. Его в гитлеровских застенках пытали и принуждали отречься. То есть, просто убить – это мало. Им надо было, чтобы он отрекся, а потом убили бы, конечно. А он не отрекается. Тем более к евреям было особое отношение тогда, в этих местах. А он не отрекается. И в конце концов уже эти палачи устали и говорят, почему ты не отрекаешься? Он очень интересно ответил. И очень глубоко, кстати. Он говорит, я не могу отречься, потому что у меня Бог один, а мира два. Вы меня можете лишить одного мира, но я уже свои слова добавляю. А Бог и в том мире, и в этом мире. Вы меня можете только этого мира лишить, а того мира вечного, то есть неба, вы лишить меня не можете. Поэтому я отречься не могу. Мне не от кого отрекаться. Бог у меня один. Отречься, потом он дальше продолжает, говорит, отрекаться могут те, у кого богов много, а мир один. Вот такие люди, они будут отрекаться. Я думаю, у нас тоже такие вопросы бывают. А вдруг завтра придут испытания, смогу я устоять или нет? Я думаю, вот здесь как раз наш тест. Сколько у нас богов и сколько у нас миров? Если богов много, а мир вот здешний только на земле, тогда мы отречемся, тогда мы не устоим. Никакая смелость нам не поможет. А если у нас Бог один, а мира два, тогда мы устоим. Хотя мы будем самыми слабыми, может быть, самыми хрупкими, но мы устоим. Апостол Павел не потому, что он герой, устоял, а потому, что у него тоже был один Бог и два мира. И он о них говорил так просто. Кстати, даже вот в этом стихе он не доказывает. Он говорит, это, как тут написано, Они стремились к лучшему, то есть к небесному. Никакого даже разъяснения, убеждения, доказательства. Для него это настолько очевидно и просто, что он даже не вдается, он как аксиому выдает, что небесное лучше. В другом месте он пишет: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Та же самая мысль и точно в такой же форме. То есть это несравненно лучше. Единственное, о чем он там рассуждает, что на то время он мог еще принести пользу церкви, и это его удерживало остаться на земле. А когда он понял, что его время пришло, во втором послании Тимофея он уже понял, что теперь его время пришло, он уже не колеблется, он уже не говорит, что я еще нужен церкви, а он говорит: течение я совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Вот как просто, как легко мог он об этом говорить, потому что действительно тоже жил небом. Поэтому он и говорит: наши кратковременные легкие страдания ничто не значат по сравнению с той славой. То есть у него было с чем сравнивать, было с чем сравнивать. Я думаю, наша проблема часто бывает, нам не с чем сравнивать, и поэтому мир нам кажется такой хороший, грех такой притягательный, и кажется, так дорого надо платить за то, чтобы быть верным Богу. Нам кажется, так дорого надо платить, потому что нам бывает не с чем сравнивать. Когда же у нас есть с чем сравнивать, тогда нам это легче будет. Я не говорю, что это будет само собой легко, как брат уже говорил, после покаяния не все так легко и просто, но нам будет с чем сравнивать, и мы будем способны делать правильный выбор. За Моисея, например, написано, откуда у него такая сила, такая энергия вывести огромный народ из Египта, сколько там трудностей, сколько противостояния с фараоном было, сколько непонимания с народом. А он все это превозмог. 40 лет такого неимоверного напряжения. Неимоверного напряжения Моисей выдержал 40 лет. И апостол Павел приоткрывает секрет, как Моисей это смог. Написано: «Ибо он взирал на что? На воздаяние». Он взирал на воздаяние. То есть он понимал, что есть два мира. Этот мир все равно рано или поздно закончится. И напряжение в этом мире или то, что нужно платить в этом мире, оно несравненно меньше, чем то, что ожидает его на небе. И он взирал на воздаяние. И этим он жил, и этим он преодолел. Я думаю, сегодня как раз мы живем в такое время, когда нас стараются не стащить с небес на землю, а просто подменить ценности. Просто подменить. Например, можно у ребенка вырвать опасный предмет, а можно подменить. Что более эффективно даже? Подменить даже более эффективно. Да? Вот мир сегодня, он, в общем-то, ну пока, не знаю, что будет завтра, он старается не вырывать надежду, не вырывать небо от верующих, а просто его подменить. Просто подменить. А результат будет такой же. Чтобы мы не видели. Ну вот, например, такая ситуация, немножко вчера об этом говорил, но, может быть, не так подробно. Руфь пришла в Вифлеем со своей свекровью Наиминью. Вот Руфь глазами еврея. Что она из себя представляла? Особенно мужчины. Вдова. Бездетная, нищая, язычница. Ценность чему равна, братья? Нулю. Нулю. Ценность практически нулю. А Воос увидел в ней что-то другое. Что в ней Воос увидел? Воос увидел веру в ней. Он говорит: «Да даст тебе Бог полную награду». За что? За то, что ты оставила своих богов, свой народ, и пришла к Богу, чтобы успокоиться под его крылами. Ваос веру увидел. Тот родственник веру не увидел. Он говорит, не могу расстроить своего удела. Русь, конечно, была одно расстройство. Что там ценного? Ничего ценного. А Ваос увидел веру и оценил эту веру. Почему Ваос это сделал? Я думаю, тоже тут один секрет. Может быть, их несколько. У Ваоза мама была, знаете кто? Рахав из Иерихона. Поэтому яблоко далеко от яблони не падает. У его мамы была особенная вера. Поэтому и у него была вера особенная. Он мог увидеть невидимое. И он на это невидимое сделал ставку, можно так сказать. Он обратил внимание на эти невидимые ценности, которыми обладала теперь Руфь. Ошибся Ваос, расстроил Ваос свой удел через Руфь. Или как? Наоборот. Через Руфь Ваос устроил свой удел. Руфь даже удостоилась в Евангелии Матфея, в родословной Христа, удостоилась особо быть отмеченной. То есть вера, она всегда имеет продолжение, она всегда имеет будущность. А мирской взгляд, он очень короткий, очень быстро он теряет свою ценность. Я думаю, потом этот родственник, может быть, и локоть кусал. Ну зачем же я не купил, зачем же я не взял себе Руфь в жены? Ну, может быть, и нет. Может быть, только мы сегодня так думаем. А мир, он как раз хочет подменить. Ну, иногда есть другие предложения. Ты успей во всем. Ты, недавно эту фразу прочитал опять, ты и на земле будь богачом, и на небе Лазарем. Это такая фраза сегодня она. То есть ты успей и там, и там. И в мире, и там. Один брат как-то выразился, мне эта мысль запомнилась. Успеть можно в двух-трех делах. Можно. Но преуспеть можно только в одном. Да. Преуспеть в двух не получится. Потому что в сутках 24 часа, 8 из них спать надо, час надо кушать и так дальше. И преуспеть в двух делах вряд ли получится. Вряд ли оно получится. Ну да, здесь может быть искушение. Если я буду преуспевать в небесном, а на земле что я буду делать тогда? Как я проживу на земле? Но что удивительно, живая вера, она человеку дает и на земле все необходимое. Ваос и Руфь, и Рахав, они на земле имели то, что нужно? Имели. И Рахав не осталось без крова и без хлеба. Нашелся Салмон, который на нее обратил внимание. Есть даже такая версия, что это один из соглядатаев, который ходил туда. Ну, может быть, не знаю. Но дело в том, что вера, она и на земле не даст постыдиться. И Руфь перестала колосья собирать. И Ваос не постыдился. Вера, она и в земном дает все необходимое. Не то, чтобы она дает много. Нет, Бог нам много не обещает. Но Бог обещает сохранить и провести нас и здесь, на земле. Поэтому думать, что если я буду думать о небе, о Божьем, то я на земле окажусь в посмеянии в каком-то. Совсем нет. Совсем оно не так. Преуспеть можно только в одном, я уже говорил. Ибо одного будет любить господина, а другого ненавидеть. То есть не получится преуспеть и там, и там. Поэтому выбор за нами, чему нам отдавать в нашей жизни предпочтение. Чему отдавать предпочтение, как строить нашу жизнь. Христос говорит в Матфея 6:33, «Ищите прежде Царствие Божие». А этот выбор уже от нас зависит. Или 90-й Псалом, его все любят. Но любят первый стих. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Этот стих все любят. И верующие, и неверующие. Но центральный стих 90-го псалма – это не первый. Вообще псалмы построены так, в них первый стих обычно как оглавление, то есть яркая мысль. А главная мысль практически во всех псалмах находится в середине. Попробуйте поисследовать дома псалмы. В середине 90-го псалма стоит 9-й стих. «Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Вот центральная мысль. То есть это условие. Избери Всевышнего своим прибежищем. Да, а потом Бог уже устроит и все то, что необходимо, то, что нужно. То, что нужно, нужно нам, нам в жизни. Нам, то, что нам в жизни нужно. А это сознательный выбор. То есть я предпочитаю Божье. Сегодня нам это известно, ну, валютные пункты обменные, они как-то вошли в нашу жизнь. Ну, может быть, мы часто там не бываем, но представляем, что это такое. То есть можно валюту менять на рубли или рубли менять на валюту. Вот духовно я представляю, вот такой валютный пункт, он тоже перед нами всегда, каждый день есть. Или я небесное меняю на земное, или земное на небесное. Послужил, потрудился для Господа, где-то отказался от греха, от какого-то, еще от чего-то. Значит, я, может быть, материально даже какой-то ущерб понес, но я, можно так сказать, рубли поменял на валюту. Или наоборот, то, что Бог мне дал, я посвятил земному. То есть время, здоровье, молодость, Бог мне дал, я посвятил земному. Как один молодой браточек так и сказал, в церкви жизнь не устроишь. Надо в мире поработать, в мире устроить жизнь, ну, а потом, может быть, жениться в церкви. Думаю, те, кто постарше, могут молодым сказать, что так красиво не получится в жизни. Так оно не получится. Бог поругаем не бывает. Жизнь устраивать в мире, а жениться в церкви. Оно так, так красиво в жизни никогда не получится. Потом дальше еще апостол Павел пишет о том, что небесное, оно дает, ну, еще эта мысль как бы развивает, что оно дает нам энергию. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 9 и 10 стих, конец 9, начало 10 стиха, там как бы конспект христианской жизни мы находим. «Как вы отвратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, второй шаг, и третий – и ожидать с небес Сына Его». То есть первый шаг – отвратиться к Богу от идолов – это наше покаяние. Второе – это наша жизнь христианская, служить Богу живому и истинному. И третье – ожидать с небес Сына Его. Я думаю, вот это третье, где-то у нас оно упускается, и поэтому мы страдаем. Я прочитал в одном христианском журнале, ну, не в нашем, но это проблема и наша, думаю, она у нас тоже есть. Там такое, мы, такое выражение – христиане, уставшие от христианства. Сегодня нет у нас людей, которые устали от узкого пути. В Омской церкви нет у вас таких? Думаю, наверное, есть. Наверное, есть. Я уже много лет пресвитером, понимаю, кто чем живет и кто как живет. И в братстве, и у нас есть. Есть такая усталость, она может прийти от узкого пути. А почему она приходит? А потому что небесное от нас ускользает. Мы перестаем его ценить. Вот я приехал в Омск, по-моему, это здесь в Омске было, не в Петропавловске. Брат меня встретил и объявляет поезд Новосибирск-Уренгой. Вот как мы понимаем, зачем этот поезд полный людей? Что люди едут в Уренгое делать? Достойную зарплату. У нас есть поезд Уфа-Уренгое, есть поезд Москва-Уренгое. Это что такое? Зачем люди едут на север мерзнуть? Кислорода там мало, холод. Зачем туда едут мужчины в основном? Ну и женщины тоже. Достойная зарплата. Но как, почему бы? Кажется, логичнее бы сесть в поезд. Есть такой поезд Новосибирск-Адлер. Это же более подходящее, да? Куда мы хотим? Уренгой или Адлер? Ну, конечно, в Адлер. А почему-то есть поезд, и он полный. И билет не всегда так просто взять на Уренгой. А почему? А потому что человек смотрит наперед. Я поеду в Адлер, и у меня деньги кончатся, я их там кончу. А я поеду в Уренгой, и что? И привезу деньги. И почему-то люди не считают неразумными тех мужчин, которые в этом поезде едут, а наоборот даже считают, ну, разумный человек нашел работу, устроился, думает о семье, думает о будущем. Почему-то в мирском понимании это считается нормально. А в духовном, Когда я готов служить Богу, ну, не всегда меня могут понять. Кажется, лучше бы вот Новосибирск, Адлер. Это более логично. Отдохнуть, повеселиться, красиво устроить жизнь, расслабиться, как сегодня предлагают. А Библия нам говорит, расслабляться будем, отдыхать будем на небе. Да? Здесь нужно труд совершать. Да, разумный отдых нам нужен. Я не хочу в какие-то крайности впадать. Но все-таки, чтобы нам понимать или как нам иметь стимул к тому, чтобы служить Богу живому и истинному, нужно взирать на воздаяние. Если мы не будем взирать на воздаяние, нам не будет стимула служить Богу живому и истинному. Когда Петр задал Христу вопрос, что будет нам, вот мы оставили все и последовали за тобою. Мы иногда, ну, как бы так легкомысленно говорим, ну, зачем, Петр, зачем ты такой корыстный? А Христос так не сказал. Христос его за это не осудил. Бог понимает, что без стимула человек что-то делать не будет. Человек так устроен, Бог его так устроил. И поэтому он ему говорит, есть стимул. Ты уже здесь на земле отчасти получишь. Но самое главное, что еще будет? А в будущем веке что? Жизнь вечная. И Петр это понял. И поэтому всю жизнь посвятил Богу. И даже жизнь свою сложил, или голову свою сложил ради Господа Иисуса Христа. У него был стимул. То есть небо для него было реальным. Поэтому так хотелось, чтобы и для нас тоже небо, оно было реальным. Сегодня эта подмена, она проходит часто очень незаметно. Есть угарный газ, это ядовитый газ. Обычно ядовитых вещей мы избегаем. Может быть, в молодости даже больше. Все-таки столько благоразумия у нас хватает. А есть вещи, которые просто имеют не ядовитое действие, а просто вытесняющее. Нам на работе объясняли этот принцип, как действуют бытовые газы, пропан, метан. Они совершенно не ядовитые, их нечего бояться. А почему люди от них погибают? А потому что открытая конфорка в комнате, в газопроводе давление, он начинает наполнять комнату. Наш воздух состоит на 21% из кислорода, больше 70% из нейтрального азота, ну и еще некоторые газы в небольшом количестве. А когда в комнату входит пропан, он вытесняет нейтральный азот, но это не смертельно, это не страшно, но он вытесняет жизненно необходимый кислород. И состав атмосферы в комнате начинает меняться. Кислорода становится 20%, потом 19%, потом 18%, потом 17%. И человек не замечает, и что происходит? И человек засыпает, и если это будет продолжаться дальше, он просто не проснется. Поэтому, если мы сегодня оправдываемся и мы говорим, я же греха не делаю, я только невинно расслабляюсь, я только невинными глупостями занимаюсь, или даже не глупостями, я просто, это просто игра, один аргумент, или это просто так, еще другой аргумент, а в итоге духовная смерть, потому что кислород-то вытеснен. Поэтому не надо обязательно делать большие грехи, чтобы кислород был вытеснен из нашей жизни. Не надо обязательно угарный газ, который ядовитый. А можно просто вот так жизнь свою наполнить, сверху донизу, с утра до вечера наполнить, что о Боге, о Церкви, о деле Божьем, о своем сердце, о чистоте думать будет некогда. И мы будем с легкостью разменивать небесное на земное. А потом, когда придет час, когда Господь настанет, час расчета, Господь нас позовет. И что тогда услышит человек? Лукавый и ленивый раб. А тот, кто всю жизнь, может быть, незаметно, может быть, не делая каких-то больших подвигов, но все время вот в эту копилку менял это небесное на земное. Менял небесное на земное. Всегда, когда стоял выбор, всегда делал, может быть, совсем небольшой. Я говорю, не все мы призваны какие-то большие дела делать. Не про всех про нас книги напишут или статьи какие-то в журнале. Нет, нет. Оно и не нужно. Может быть, совсем маленькие дела, но в пользу Бога. Каждый день, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. А потом подходит конец жизни, и такой богатый духовно человек, хотя вроде бы и ничего особенного в жизни не делал. А потом подходит жизнь к концу, и человек может сказать: по милости Божией я готов к переходу, ну или еще в какой-то форме, или еще как-то это выразится. Поэтому, чтобы нам желать небесного, хотелось вот так это в пожелании оставить, сохранить это и пожелать этого откровения. 22 глава, 20 стих, последнее место, наверное. Христос Иоанну говорит: «Се гряду скоро». Один брат как-то подметил. Ну, хотя в наше время вот таких стихов вы в домах видите вот сейчас, я их не вижу. Когда мы были помоложе, в наше время эти стихи часто были в наших домах. «Се гряду скоро». Брат говорит: «Ну, я ни в одном доме еще не видел стиха «Ей гряди, Господи Иисусе». Ну, а сегодня ни того, ни другого можно не увидеть. Сегодня больше как-то мы желаем благословения, больше как-то на это нацелены. Ну, может быть, это тоже нужно. Я не хочу здесь что-то сказать. Но все-таки, чтобы нам небесное не вытеснилось, чтобы этот мир, который сегодня кажется такой хороший, он стал каким-то другим в отношении к тем, кто любит Бога, в отношении к верующим, он другим не стал. У него цель одна и та же – вытеснить вот этот живой кислород, выменить ту валюту, которая на небе, выменить ее, и чтобы мы оставили ее здесь. И если по милости Божией еще как головня из огня придем на небо, ну, чтобы хотя бы так, если уж не удастся совсем обанкротить до нуля. А Господь хочет, чтобы мы богатели в Бога. Иаков пишет: «Богат не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою». Я думаю, мы все хотим быть богатыми верою. Ну вот некоторые примеры я уже вспоминал. Руфь – человек богатый верою. Рахав – человек богатый верою. Моисей, Авраам – о нем мы не говорили. Ваос даже – человек богатый верою. Богатый верою. Пусть Господь и нас благословит, чтобы нам быть богатой верой, богатыми верою. А это в раз не дается. Это нужно потихоньку, постепенно. Вот в этом валютном обменном пункте, в котором мы с вами живем, менять земное на небесное. И будем богатыми верой. Пусть нас Господь благословит. Помолимся еще Ему. Аминь.